Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
Как они там? Этот вопрос всегда ставят субботним вечером телеграм-канал «Бывший» в лице, в данном случае, радиопрограммы. Это означает, что Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Анатольевич, я рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаешь, ну неделя вообще задалась. Тут что не страна, то новость. Тебе какая нравится для начала?
Мне все
Грузия, границы Казахстана с Киргизией. Плохотнюк, нашедшийся наконец-то. Украина, Белоруссия. Что тебе больше понравилось?
Мне кажется, что самым ярким событием на уходящей неделе стал визит президента Лукашенко, президента Белоруссии Лукашенко в Россию, в Сочи. Он там поиграл в хоккей, погулял по сочинским разным замечательным местам, значит, поел каши, да, как известно, почему-то она ему не понравилась, вот, провел переговоры, сперва двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, потом в расширенном формате были переговоры белорусской и российской делегации. Ну и отправился в освояси с хорошим настроением, на позитиве. Я напомню нашим радиослушателям, что этот визит состоялся на фоне, безусловно, скандальных заявлений Александра Григорьевича в конце прошлой недели и в рамках визита госсекретаря США в Белоруссию. И не столько, так сказать, какие-то слова удивили, сколько тональность и сама по себе мизансцена вот этой встречи с Помпео. Ряд было очень жестких и, я бы даже сказал, грубых заявлений в адрес России, российского руководства. И тем не менее, через вот несколько дней он приехал в Сочи, и вот как-то оно все разрулилось очередной раз в уже сложившемся жанре, когда сперва Лукашенко пытается обострять повестку, потом, значит, выходит на переговоры, как ему кажется, с более сильной переговорной позицией и получает все, что ему заблагорассудится. На этот раз разошлись, что называется, при своих. В том смысле, что все-таки достигли договоренности и по поставкам энергоносителей российских и газа, и нефти в Белоруссию, но цены на газ
прошлогодние
сохранились прошлогодние, а цена и условия поставки российской нефти в Белоруссию остались, что называется, в рыночном диапазоне.
То есть, другими словами, нас ждет такая же феерия через год.
Ну, все зависит от того, чем закончатся президентские выборы в Беларуси. И мне кажется, что главный вопрос, который дискутировался в Сочи, и, кстати, обратите внимание, в какой-то момент и к гостям белорусским, и к тем руководителям России, которые присутствовали в это время в Сочи, присоединился даже заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в какой-то момент, да, вот во время...
А, по-моему, ты фотографию показывал в
телеграм-канале. Да, во время как раз хоккейного матча. Ну, он, как известно, не хоккеист, но пришел поболеть, что называется, за своих. Вот, посидел на трибунах, поприветствовал президента Беларуси, президента России, которые играли в хоккей, ну, к радости журналистов, они играли в одной команде, хотя кто-то и предполагал, что будут играть в разных в этом контексте. Ну, все было очень по-домашнему, по-доброму, по-такому, знаешь, по-родственному, я бы сказал. Александр Григорьевич пожурили, он пытался тоже журить представителей
как-то в форме шутки
российских, да, российской делегации. Ну да, ну, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Но, тем не менее,
журение как-то на территории одной части союзного государства у него более такое всегда мягкое, нежели на другой части.
Но дома и стены помогают.
Ну, дома-то он, откровенно говоря, хамил все это время. И, на мой взгляд, наверное, впервые за свою 25-летнюю карьеру президента Белоруссии он сумел все-таки перейти определенные красные линии, которые ему переходить не следовало. Мне вообще кажется, что главным вопросом вот на этих несколько дневных переговорах в Сочи был не столько какие-то российско-белорусские отношения, не столько, в которых, в общем-то, все ясно. Да, у нас есть формат союзного государства, который вот целый год прошлый ждал, что, наконец, начнутся процессы по углублению этого интеграционного проекта. Это...
Речь шла вообще о единой валюте.
А нет, например. Не только. Там много о чем шла речь. Ну, Александр Григорьевич успешно, значит, в прошлом году, если не провалил, то отсрочил решение этих вопросов. Мне кажется, что главным вопросом, еще раз, на этих переговорах была, собственно, политическая судьба самого Александра Григорьевича. Я имею в виду его предстоящие президентские выборы. С одной стороны, конечно, какой-то альтернативы кандидатуре Лукашенко на роль президента Белоруссии на сегодняшний день не просматривается. Ну, это понятно, он многие годы всячески, что называется, душил вокруг себя любую инициативу и любые какие-то яркие политики, которые появлялись на белорусском ландшафте, они подвергались сразу, если не, значит, исключению из политического класса, то жесткому воспитанию. Но, тем не менее, от того, что мы не видим этой альтернативы, это совершенно не значит, что ее нет. Понятно, что вот этот, так сказать, разговор в украинском стиле, вот если сейчас не меня выберут, то придут какие-то деструктивные силы, которые вообще будут носить ярко антироссийский характер, и неизвестно, чем это все закончится. Конечно, это тоже своего рода шантаж. Мы помним, кстати, как подобным образом действовал товарищ Янукович. Это тоже был его любимый спорт.
И как закончился он очень драматично и быстро.
Ну да, вот я бы Александру Григорьевичу рекомендовал все время изучать этот опыт. Изучать этот опыт, постоянно, так сказать, возвращаться к нему, ну, дабы не повторить судьбу своих соседей. Ну, я имею в виду личную судьбу президента Януковича. Дело в том, что ведь он же сам, я имею в виду Янукович, и как раз в его правлении был самый активный проект поддержки разнообразных националистических сил на Украине и их институализация. Партия Свободы, например.
Да.
Это же, Тигнибок, это же продукт, собственно, администрации
Януковича.
Конечно. Не просто политтехнолог, а именно администрации.
Ну так они же схему предложили. Они выходят во второй тур. Янукович обращается к народу.
Конечно. Янукович побеждает фашистов. Да. Побеждает фашистов, и мы вот, да, и так далее.
Ручных.
Но мы же видим, чем... Да, ручных. И мы видим, чем это все закончилось. Поэтому я предполагаю, что два дня по-дружески, по-товарищески, по-братски, если хотите, Александру Григорьевичу на самом высоком уровне, выше уровня просто не бывает, были эти вещи, что называется, разъяснены. Ну, будем надеяться, что он понял. Он понял, что был неправ, что остался должен, так сказать, что все будет как при бабушке. Ну, в том смысле, что ведь цена на газ, между прочим, ну, могла и вырасти, да, не потому, что он плохо себя ведет, а просто исходя из определенных экономических показателей. Но цену на газ оставили такую же, которая была в 2019 году, имеется в виду для Беларуси, при том, что она и так льготная. И вообще более льготных каких-либо, более льготного режима обеспечения Беларуси энергоносителями, нежели тех, которые предлагает Россия и Белоруссия, просто не существует в природе. Как бы он ни выдумывал какие-то там альтернативы.
Но ждали они, конечно, нефть.
Ну, слушай, ждали...
Очень сильно ждали, потому что вот я смотрел специально белорусские СМИ.
Я понимаю. Ну, они привыкли к этому. Ну, понимаешь, к сожалению, мы сами породили вот эту целую плеяду постсоветских лидеров или даже, я бы сказал, определенный сегмент политической элиты на постсоветском пространстве, которая привыкла к подобному алгоритму действий. Знаешь, чуть-чуть поругаем, значит, потом нас, так сказать, в качестве покупки лояльности нам раздадут разных преференций, дешевую нефть, дешевый газ, и все опять будет хорошо. И так до следующего года, до конца. Ну, к сожалению, ну, как мы видим,
так ведь это как политика мы видим, давно положение вещей
меняется, больше эта схема не работает, и на примере Белоруссии, мне кажется, многие другие тоже, так сказать, должны как-то эти вещи, ну, пересмотреть, что ли. Ну, в конце концов, кому нужна купленная лояльность? Что это такое вообще, купленная лояльность? Какова ей цена? Цена вот в тех самых деньгах померить, а завтра это будет еще дороже, послезавтра еще дороже, еще дороже, еще дороже. А зачем нам такая лояльность? Тут хороший вопрос, понимаешь? И слава богу, что, значит, как-то удалось российскому руководству погасить этот, так сказать, скандал, успокоить Александра Григорьевича. Пусть занимается своими, в общем-то, делами, ему есть чем заняться. Ну и я думаю, что ему предстоят достаточно сложные выборы. В этом году ему будет не так просто на этих выборах победить. Более того, его заигрывание, я считаю, чрезмерное заигрывание, ну, не только с, вообще с Западом в целом, но с США в частности, они же приведут к тому, что ему придется все-таки какие-то вещи делать. Открывать там информационное пространство, открывать электоральное пространство, кстати сказать, ведь... сейчас от него потребуют альтернативных выборов.
Те же самые американцы. Информационное пространство просто спит и видит, оно же полностью готово.
Конечно, в том-то все и дело, То есть это вот почему...
Оно похлеще украинского, кстати говоря.
Ну, не то, что похлеще, но это можно сравнить. Это можно сравнить вот в методологии, в, так сказать, системе организации, в сетях. Кстати,
в языковом вопросе.
В сетях, ну да-да-да. Ну, а это уже понятно, что очень похожие, проблематика-то очень похожа. И еще раз, вот то, что Лукашенко все-таки пошел этим украинским, так сказать, путем, пошел наступать на эти украинские грабли, ну, для меня, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, ничего удивительного нет, ну, просто потому что вся вот логика... развитие подобных политических элит на постсоветском пространстве, причем независимо от того, ближайшее это к нам по интеграционным проектам Белоруссия или там какие-то центральноазиатские республики, или уже откровенно уже русофобские какие-то проявления на постсоветском пространстве, но суть методологии одна и та же. То есть то, что нужно что-то менять в консерватории, нет сомнений ни у кого. И мне представляется, что вот эти консерваторные изменения уже идут. И слава богу.
Вот кто не меняет ничего в консерватории, это наши закавыченные партнеры. На этой неделе появилась чудеснейшая новость о том, что дипломатической почтой Соединенные Штаты Америки доставили в город Бишкек $60 миллионов на построение демократии. Ну, не только для киргизской оппозиции, а также для казахов, узбеков и таджиков. И через 5 дней на границе Казахстана и Киргизии начинается бойня. 8 человек погибло, перевернуты машины, теперь отток населения несется в сторону Киргизии на границе столпотворения. Военные говорят, что ничего, вроде как все под контролем. 5 дней и, пожалуйста, вот тебе схема.
И журналисты Радио Свобод на месте.
Ну, эти первые.
Первые, ну, конечно. Не, ну а как? Слушай, вообще-то, так сказать, 60 миллионов долларов мелкими купюрами и наличными, это довольно серьезные деньги вот для этого региона, да, который в состоянии дестабилизировать обстановку. Ну действительно, объективно, нищее население. Нищее население. Соответственно, лишние 20-30 долларов – это серьезный аргумент для того, чтобы встать и пойти где-то постоять или даже что-то поорать. А возможно, даже поднять камень, который лежит под ногами, и кинуть в сторону полицейских. Понимаешь? И ничего, еще раз, в этом такого сверхъестественного, какого-то, знаешь, суперплана или какой-то уникальной технологии нету. Это старо, как, так сказать, мир. И следовало этого ожидать рано или поздно, вот я имею в виду в ближайшее время. Ну вот мы это.
А технология придавать этому всему межнациональную такую окраску, это ведь тоже, так, в общем-то,
обязательно,
всё
обязательно.
На, слушай, поверхности.
Так, нет, ну, слушай,
а иначе не
получится. Обязательно. Это обязательная составляющая. Во-первых, начнем с того, и это, как сказать, еще раз, не бином Ньютона. Это знает каждый советский школьник с первого класса, что Россия – это многонациональная страна, да, что Советский Союз – это многонациональная страна, что Российская империя до советской власти – это многонациональная страна, где огромное количество народов, где понятно, что существует энное количество межнациональных каких-то, если не проблем, то вопросов, и естественно, что именно на этом в первую очередь всегда и пытаются играть внешние оппоненты. Это всегда было и 100 лет назад, и 150 лет назад, кстати сказать, и там 50 лет назад, и сегодня. Ничего удивительного в этом нет совсем.
Удивительно то, что все это знают и каждый раз попадаются.
Точно, совершенно. Потому что мы, ну, в силу, видимо, национального характера, национального, когда я говорю о национальном характере, я не говорю о там,
этническом, да?
В этническом смысле, что там русский, не русский и так далее. Вообще русский национальный характер – это наш общий характер. Общий, он носит такой элементы многонациональных культур всех народов нашей страны.
Не случайно так за пределами нашего мира нас и
нас называют русскими за глаза, да. Всегда, всех, да, в том числе там, и наших друзей из Центральной Азии, откуда угодно, да. Мы понимаем,
русские,
что мы
узбеки,
все разные.
В Бруклине.
Да, да, да. Но это все русские, да. Потому что у нас такой общий национальный характер, да, выкованный тысячелетием нашего великого государства, в котором мы живем все вместе и очень давно. Вот. И особенность нашего национального характера заключается в том, что мы, как правило, эти вещи не считаем какими-то очень важными или опасными, или, знаешь, какими-то особенными. Для нас это естественная вещь. Ну, вот естественная вещь. Вот мы сидим в этой студии, понимаешь? Вот даже вот недалеко ходи, не уходя куда-то далеко, да? Вот мы сидим, вот русский татарин, русский армянин и русский неизвестно кто, русский, понимаешь? Вот. Но все мы
родился
русские.
В Крыму, да, если мне память не изменяет?
Ну, и да, и родился в Крыму, и в общем, много всего, и так далее. Но мы все русские люди, понимаешь? Мы все думаем приблизительно одинаково. Ну, вот приблизительно одинаково. И для нас нет такой проблемы. Для нас межнациональной проблемы ее вообще не существует, в принципе. Ее в природе не существует. Да, когда расковыривают определенные вещи, да, и когда мы перестаем к этому сами внимательно относиться, а вместо нас это делает кто-то другой снаружи, да, вкачивая определенные средства в националистические какие-то организации, раздувая вот эту межнациональную вражду. Ну, у нас есть статья в Уголовном кодексе, в конце концов, да, вот по поводу, значит, разжигания межнациональной розни. Ну, и мы думаем, а что, статья есть, и ладно, там есть же кто правоохранитель этим занимается, да, что мы будем об этом думать? У нас все хорошо, понимаешь? Вот, однако нет. Мы должны об этом думать, хотя бы исходя из того, что если не мы об этом думаем, то об этом думают наши оппоненты, мягко говоря, в кавычках, а на самом деле откровенные враги, которые всегда на протяжении, ну, лет 500, так это уж точно, да, так или иначе пытались использовать вот эти механизмы разжигания внутри нашей огромной, самой большой в мире страны межнациональных каких-то противоречий, подпитывая активно их и идеологически, финансово, значит, и силовым образом, да, были же истории, все это вот басмаческое движение, кто его все оплачивал, кто его снабжал оружием, кто его, кто занимался подготовкой боевиков, как бы сейчас выразились, да, тогда это по-другому называлось. Наши заклятые друзья из прекрасного города Лондона. Известная вещь. Известно.
Казахстану сейчас удастся эту историю как-то трагическую купировать и не дать ей развиться?
Ну, я очень на это рассчитываю. По крайней мере, пока жив Назарбаев, есть надежда, что его авторитета Елбасы хватит для того, чтобы удержать нацию, а Казахстан все-таки это уже нация в определенном смысле, да? Казахстанская нация.
В гражданском, да.
В гражданском смысле, да. Удержать нацию вот от этих опасных вещей. Но мы понимаем, что он человек сильно в возрасте. И мы понимаем, что нет людей вечных, да. То есть рано или поздно он уйдет. И дай бог ему здоровья, пусть живет долго. Но ему уже очень много лет. А, скажем, подобного ему национального, такого общенационального авторитета в Казахстане нет, и неизвестно, чем закончится, когда он уйдет. Да, он сейчас укрепляет государственные институты, старается это сделать.
Разные, причем исполнительные и законодательные.
Разные, да, укрепляет, пытается их как-то сбалансировать таким образом, чтобы, когда его не станет, чтобы это все не развалилось, все, чтобы его дело всей его жизни не превратилось в прах и не закончилось жуткой гражданской войной и резней. Но я очень на это надеюсь, что ему удастся довести это дело до конца, и этого не будет. Хотя такие определенные негативные прогнозы в экспертном сообществе есть.
Ну, благо и наши закавычные партнеры невероятно много внимания уделяют именно этому вектору. Я почему и говорил о том, что деньги привезли, и тут же, пожалуйста, через 5 дней уже реализация. Причем по всем канонам жанра.
Ну, ты что хочешь, чтобы они там полежали, что ли, полгода, а потом, что ли, конечно, сразу, раз и все.
Анатолий, я это к тому, что я когда об этом рассказывал, первый раз во вторник, без СМЦ, ну, понятно, это ваше вот опять там.
Ну, конечно,
пожалуйста, enjoy.
Слушай, дай бог, что мы здесь хотя бы сидим и ну раз что-то выдумываем, понимаешь? Хотя бы это.
Сейчас уйдем на новости, сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
18:34 в российской столице. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Программа «Бывшие», как все прекрасно, наверное, уже знают. Двигаемся дальше. Сегодняшняя новость, которая меня поразила. Потому что я чувствую, в какую дискотеку это выльется в Грузии. Мишико Саакашвили объявил о том, что он с 1 марта открывает свой штаб в Тбилиси. И мы понимаем, что это сделано явно.
Не пора ли ему вернуться на родину и потребовать возврата грузинского гражданства, грузинского паспорта? Правда, я боюсь, что, так сказать, ему придется для этого посидеть в прекрасной камере с видом на Куру.
В камере номер один.
Как ему, да, было обещано. Ну, не знаю. Ну, да. Ну, а что ты удивляешься? Выборы скоро. В октябре выборы. Все, пора начинать, так сказать, готовиться активно. Ну, а что? А что ему делать? С Украины его поперли. В Молдавии его не приняли. Понимаешь?
Ну, что же, в Молдавии могли бы. Ну,
но он хотел, но он себя предлагал, да. Ты помнишь, да, прям активно предлагал
Майсанду. Он закончил с отставкой Майсанду.
Да, он активно предлагал активно, возьмите, я буду советовать вам недорого. Ну вот, ну а что
где
делать?
Где Одесса, там Кишинев, все рядом.
Ну понятно. Ну что?
Ты на что намекаешь, что у него там нереализованные проекты конечно. Еще в Одессе?
Ну конечно, естественно, как же. Нет, нет. Я думаю, что все его украинская карьера закончилась. И в любом случае, по крайней мере, те люди, которые его, так сказать, туда трудоустраивали, сейчас явно им не до Мешико, не до Грузии в целом, в смысле, не до Украины, я имею в виду в том формате, в котором они занимались, у них там своя сейчас, так сказать, дискотека, как говорит Армен Субантович, я имею в виду в Вашингтоне, веселая дискотека, да, с порыванием официальных речей, обращений к Конгрессу.
До Украины.
Да-да-да. Вот. И, видимо, он для себя решил, что надо возвращаться на историческую родину. Надо начать все сначала, с того места, где все и началось. Вот, начать новую жизнь. И вот, да, разворачивает. Ну что, готовится к выборам люди.
А поддержка там, не будем говорить электоральная, ну хотя бы какая-то структурная.
Ну есть, там, безусловно, есть. Безусловно, есть. Безусловно, есть. Ну, я не скажу, что это прям сильное такое массовое явление, и оно вот сегодня просматривается как некие фавориты там на предстоящих парламентских выборах, но хочу сказать, что, безусловно, у него поддержка там есть. Потом же, понимаешь, как? Это же всегда, так сказать, чем больше времени проходит, тем больше люди вспоминают хорошие, что-то хорошее. Плохое, да, какая-то ностальгия. Ну, во-первых, они были моложе, понимаешь, у них все было по-другому. Вот, и вспоминают обычно, да, что вот там было то, было это, и не так уж было и плохо, когда вот Саакашвили руководил Грузией. Ну да, была война, но это же виноват не он, а русские виноваты. Это же русские злые агрессоры, понимаешь, которые спасли Южную Осетию от, значит, полного уничтожения в результате операции «Чистое поле», которую спланировал товарищ Саакашвили со своими американскими друзьями тогда. Да? Вот. Но, тем не менее, вот так устроена человеческая память. И это виноваты русские, как известно. Сегодняшние антирусские, русофобские настроения достаточно высоки в Грузии. И вполне можно списать, так сказать, вот те все минусы, которые за ним шли, я имею в виду, за Саакашвили, именно на злых русских. А весь позитив оставить. Он артист, кстати, неплохой. И в этом смысле, ну, может быть, не такой хороший, как Зеленский, да, на Украине.
Ну, я бы поспорил.
Нет, ну вот именно в плане...
Зеленский пока рассмешил Папу Римского,
да,
сегодня.
Нет, конечно, это я имею в виду реализованный как артист. Но все-таки он не снялся ни в одном фильме, там не поставил ни одного спектакля, там, шоу и так далее. Но вот именно как артист...
В его роли снимались другие.
Да-да-да. Но вот как артист в политическом жанре, на политической сцене, он вполне себе талантливый человек, и он вполне может... очередной раз, по крайней мере, постараться очаровать грузинских избирателей, которые сегодня сильно устали от того, что происходит. Ведь, понимаешь, вот это вот шарахание из стороны в сторону, оно постоянно людей нервирует. Да? То вот русские виноваты, то потом они уже не так виноваты, русские туристы хорошо, потом опять русские виноваты. Да. И вот это вот, ну почему... Я думаю, что определенная перспектива у вот этой политической силы Саакашвили в Грузии есть, безусловно.
Тогда идем к другому талантливому человеку, создателю бандитско-олигархической системы Молдовы, господину Плохотнюку. Он, как известно, полтора месяца назад был объявлен под американскими санкциями, и тут вдруг выяснилось, что, оказывается, он по-прежнему в Майами.
Ну, слушай, а что ему не быть в Майами? Тут ты тоже, Армен, странный человек. У него там недвижимость, там все хорошо. Он туда деньги завез. У него там инвесторская виза.
Кто же там теперь борется с большевиками? Да. Уже никто, мадам.
Да. У него там визы. Ну, он приличный человек, он там налоги платит. Ну, а что, в чем, какие к нему могут быть претензии? В том, что он там что-то натворил на территории Молдавии. Ну, мало ли кто, что натворил на территории Молдавии. Знаешь, тоже То, что его в России разыскивают по двум тяжким статьям, одна из которых, между прочим, организация наркотрафика. Ну, это же в России, понимаешь, там. А то, что русские ругают, то вполне только в плюс идет в определенном смысле в тех же Штатах. Понимаешь? Поэтому ничего удивительного в этом нет. Разговоры про то, что мы его выдадим, или там куда-то там мы его объявим, или что-то еще. Послушай, по американским законам его могут вызвать компетентные органы и потребовать объяснений по ряду там, вопросов. Он их дает, эти объяснения, прикладывает к этим объяснениям справки, чеки и, так сказать, талоны на питание, понимаешь, все. Вот, ну а что? Что он? Он на территории США никаких преступлений не совершал. Святой человек. Поэтому ничего удивительного. Но там в Молдавии вообще на этой неделе, там, значит...
Как и на прошлой, и на позапрошлой.
Ну, там постоянно, да, они нас не оставляют без новостей. Президент Дадон решил от щедрот, так сказать, решить приднестровский вопрос, но, видимо, ему... Хочется все-таки...
Ну, как-то он быстро он его решить решил.
Ну, послушай, ну, это же легко. Это вот и все. Ну, потому что все же дураки до него там 25 лет ковырялись. Вот. Просто они не знали, как. А он, святой человек, он широкую автономию гарантирует. Знаешь? Ничего, что это 15-летней давности проект. Его же, между прочим, друзей коммунистов.
Ну, партия так, Воронина.
Когда он как раз начинал, так сказать, свою политическую карьеру в качестве молодого начинающего депутата фракции коммунистов Республики Молдова.
О чем же мало кто помнит.
Зачем помнить? Вот приблизительно тогда и эти идеи все и возникали. Возник так называемый закон о, значит, этих самых за левобережных территориях, ну, просто они по-разному друг друга называют. То есть, одни с одной стороны смотрят, с другой стороны, а другие с другой.
С какой стороны, не странно.
Поэтому для одних то правый берег, а для этих этот правый. Вот. Закон, да, и, собственно, который не гарантирует ничего реально состоявшемуся приднестровскому государству. Да, оно не признано, но оно суверенно. Оно имеет все атрибуты государственности, значит, парламент, собственную армию, которая обеспечивает суверенитет, да, полицию, соответственно, собственную денежную систему, между прочим, а приднестровский рубль на региональном уровне вполне себе конвертируемая валюта. Кстати сказать, это одна из известных афер вот молдавских банкиров, когда они через приднестровский рубль там получали очень приличную маржу. Сейчас это прекратилось, насколько мне известно, но тем не менее...
И в то же время не закрытую.
И, конечно, приднестровцы смотрят на это с недоубением и говорят: слушайте, Илья, со всем уважением, но, по-моему, это дежавю, понимаешь, Ну, ничего, он так на голубом глазу, ну, а что вы, я сейчас все решу, все будет хорошо. А какие ваши гарантии? Говорит: ну, пока-то никаких, но вот сейчас мы сейчас вот проведем выборы президентские, надо бы там проголосовать за меня. Ну, потому что он же помнит, что в прошлый раз, когда во втором туре он там в несколько процентов победил Майю Санду на президентских выборах, собственно, решающим таким, так сказать, блоком там были голоса, с одной стороны, партии Рената Усатова, который призвал своих сторонников, ну, потому что вроде как тогда было голосование против Плохотнюка, проголосовать за Дадона. А с другой стороны, те несколько десятков тысяч голосов, которые ему отдали приднестровцы.
Лёш, сейчас мы на несколько секунд прервемся, сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
Вести ФМ.
Бывший в эфире Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Лёш, ну вот от одного удивительного человека к другому. Теперь Зеленский похвастался имиджем президента мира. У них это что, вот по наследству там передается среди гетманов? У них Порошенко был президентом мира.
Ну погоди, если он сегодня, вот буквально в эти минуты, пару часов назад, поехал в Ватикан, с ним встретился Папа Римский. Он его сумел насмешить. Это главная новость всех украинских.
Нет, сейчас, простите, а Зеленский католик?
Главная новость украинских сегодня всех новостных агентств. Президент Зеленский насмешил Папу Римского.
Если да, себя спросить, как, друзья, а Зеленский – это добрый католик?
Это добрый комик, который может насмешить даже Папу Римского.
Я бы сказал, он его не насмешил, а он его посмешил. Потому что нельзя сказать, что папа там прям навзрыд хохотал.
Я в данном случае цитирую украинские СМИ. Да, ну и понятно, что...
Но главное, что он пригласил папу на Украину.
Ну, а почему нет? Почему нет?
Я обсуждал с ним вопросы греко-католической
да,
церкви.
Да, на Украине есть добрые католики.
Слушайте, ну это вообще абсурд. Ничего президент страшного. До сих пор мы не знаем, какой церкви он принадлежит. Какие может быть, греко-католики?
А может он вообще
агностик,
или вообще, хотел сказать, антисемит, прости господи, атеист. Может, он вообще атеист.
Нет, но первое-то как раз подходит с учетом странных заявлений по поводу Бандеры там и так далее.
Ну да, да.
Не, мне кажется, очень хорошо, что мы не знаем, какой церкви он принадлежит, потому что...
Да это никто не знает.
Раньше мы знали, какой церкви принадлежит Порошенко, и от этого всем было только плохо.
Не, почему? Он к своей принадлежит. У него дома домашняя церковь, где икона с ликом Петра Алексеевича Порошенко. Он не греко-католик, не православный.
То есть он основал собственную церковь. Как помнишь, там этот Кузя был?
Да.
Вот. А поэтому... это Петя, опять Петя, ну что, нормально.
Поэтому нормально. Хотелось бы все-таки понять условно.
Мне кажется, не надо
меру церковной жизни. Нет, нет, надо, потому что, извините, кидок Филарета продолжается. Он на этой неделе опять попал под раздачу с Минкультом. Если ты пропустил, я тебе рассказываю, что теперь Филарет, помимо всего прочего, обвиняется в подлом шантаже Епифания. Потому что оказывается...
Кошмар какой.
Оказывается, схема была следующая. Епифания надо было сделать главным в ПЦУ только для западного лошья. Вот он бы туда ездил бы, условно, на этот фонар бы и представлял да. Украину. А рулить всем должен был Филарет Денисенко.
По договоренности.
Да.
По келейной договоренности.
Но Филарет же исключили на этой неделе из синода ПЦУ.
Так вот его и после этого исключили, после того, как он начал шантажировать.
Причем с интересной формулировкой за прогулы.
Слушай, кошмар какой. Вот чем я вот иногда думаю, что мы такого сделали, чем мы заслужили все вот эти новости. Ты понимаешь, чем? Ну, как это развидеть, как это расслышать, чтобы, так сказать, этого не было вообще? Это же какой-то кошмар.
А новости из Армении, где там глава оппозиции сказал, все, нас всех арестовывают, прощай родину, умираю, не сдаюсь.
А референдум по поводу распуска Конституционного суда, референдум всенародный. Вот он все, вчера буквально это соответствующее решение парламента официально, значит, подано президенту Армении, который должен, ну, последнюю промульгацию сделать, да, и будет референдум по распуску Конституционного суда, ну, по отставке председателя Конституционного суда и распуску всех конституционных судей. Референдум всенародный. Что это такое вообще? Ну, где это такое может быть? Что, о чем это вообще кино? Ну, тем не менее, мы все эти новости с удовольствием читаем, ну, наверное, без удовольствия, да, и даже вынуждены ретранслировать их, комментировать и пытаться объяснить, что это значит. Это же кошмар.
Но есть островок стабильности. Это Прибалтика. Правда, судя по всему, они напросились, потому что уже нервы не выдержали у нашего посла в Риге, который посмотрел на это, на все, сказал, знаете что, ребят, русские всегда медленно запрягают. Но если вы думаете, что вы будете вот так вот делать журналистов персонами нон-грата, объявлять их уголовное преследование, лишать их возможности снимать деньги в банке, вы глубоко заблуждаетесь. Москва ответит. Это все продолжается. История, в том числе с журналистами «Спутника».
Ну да, но я вообще хочу сказать, что наш посольский корпус, имеется в виду послы России и не только по всему миру, но и на постсоветском пространстве стали играть более такую, я бы сказал, с одной стороны, публичную, а с другой стороны, жесткую роль. Ты знаешь, мы поэтому сильно соскучились. Мы много об этом говорили, о том, что все-таки посол, представитель страны, прямой представитель президента России на территории того государства, где он работает, ну, скажем, в отсутствии там президента, он прямой представитель и главный. И, конечно, должны бы более активную, что ли, так сказать, миссию нести и продвигать нашу линию, нашу политику и защищать, так сказать, не только наших граждан на территории этих стран, но и тех граждан, которые разделяют наши ценности. Это очень важно. И в этом смысле я бы хотел отдельно отметить нашего посла в Польше, который, ну, человек, ну, безусловно, человек, так сказать, мужественный и очень цельный. Кстати, буквально вчера опубликован масштабный отчет МИДа, ну, не отчет, а доклад МИДа России о состоянии прав человека в разных странах мира. И обратил внимание отдельная глава Польша, где прямыми словами, своими именами названы такие вещи, как ксенофобия, как преследование инакомыслия, как, значит, третирование российских экспертов, журналистов, там и нас с коллегами помянули отдельное спасибо. Ну, вроде бы это пустяк, но мне кажется, это очень важно. Я очень жду, когда голос России возвысит наш посол в Молдавии. Вот я этого очень жду.
Мне кажется, что мы очень с тобой первый срок отбудем. Вот тут главная интрига, нам продлят автоматически или нет?
Не знаю. Но и дело даже не в нас, в конце концов. Просто я смотрю, как активный посол США в Молдавии, да, он без конца что-то делает, там, знаешь, у него вот эти вот интриги, там, плохотнюк здесь, то есть он постоянно какие-то консультации ведет, какие-то мероприятия проводит. Я смотрю на посла Евросоюза Михайлика, который просто не вылазит из экранов телевизоров молдавских, и жестко постоянно с ними совещания со всеми проводит, с парламентариями, с партиями, с кем-то еще, не дай бог, там шаг вправо, шаг влево. Я не вижу российского посла.
Они многие к послу Европейского Союза приходят, поскольку они имеют паспорта.
Я не вижу. Сколько там российских паспортов? Сколько там российских интересов в том смысле, какая огромная армия там разнообразных людей кормится от российских проектов и так далее? Почему нет? Почему нет? Вот летом была активность, помнишь, да, вот три, так сказать, составляющие, три этих самых части марксизма, да, Евросоюз, США, Россия, Россию представлял Дмитрий Николаевич Козак. Пока он был в этой теме, там все.
Но Козак сейчас не может быть в
он
этой
не
теме,
может, да? Разорваться, понимаешь? Ну, то есть вот чуть-чуть, так сказать, отвлекся, все. А почему посол молчит? Почему он молчит? Почему он закрылся в своем посольстве и сидит там тихо, понимаешь? Ну, по крайней мере, мы его не слышим и не видим. А американского посла мы слышим и видим. Евросоюзского посла мы слышим и видим, несмотря на то, что мы сидим в студии в Москве и, так сказать, ну, смотрим по там средствам массовой информации или по каким-то там еще новым медиа. Да? Я не слышу голоса России в Кишиневе. Это вот, считайте, официальным обращением к российскому послу Молдавии.
Ну, при том, что, давай честно скажем, это ведь не проблема 2020 года, когда нас с тобой гоняли.
Безусловно,
в 2015-м ситуация была ровно такая.
Я бы сказал, что это традиция. Это традиция. Вот еще раз. Появляется спецпредставитель президента России, сразу все, так сказать, выстраивается в линеечку. Только он, ну, где-то занят чем-то еще, все сразу опять. В общем, вот так.
Ну и, наверное, последнее, очень коротко, что мы сегодня успеем судить, поскольку мы все равно вот в той или иной степени...
Вот Армен Сумбатыча назначили бы послом в Молдавию. Я вас уверяю, было бы... Вот там работа была бы.
И нет, я не готов.
Закипело бы однозначно.
Я не готов.
Ну как не готов? Ну а кто? Армен, вот мы так сидим здесь, критикуем, а каждый не готов.
Не, я не готов.
Не готов.
Ну это не под... Понимаешь, работа дипломата, это не под мой буйный нрав.
Ничего страшного. В Молдавии это то, что надо. По крайней мере, на этом, так сказать, историческом этапе.
Я долго слушать эту бредятину, я не смогу.
Ну, а иногда надо...
Американский посол тоже
долго и не слушает. Иногда надо подзатыльника дать. Ты видел там американского посла?
Он долго не слушает бредятину.
Баскетболист. да, вот с такими руками. Я подозреваю, что это не последний момент, так сказать, когда его просто опасаются, что он тогда наотмашь, как даст леща.
Марат, в этом-то и разница, потому что ему не бредят так, как нам. Понимаешь, это вот прерогатива наших, к сожалению, чиновников государевых, слушать вечный скулёж о том, что у нас что-то не получилось, чего-то мы не досмотрели, но мы обязательно исправимся. Вот сейчас вот следующие выборы, вот мы точно...
Вот только газку дайте, газку там этого самого нефти, там рынок откройте для наших яблок кислых, и все, и больше ничего не надо. Да, гастарбайтеров пустите нам, родственников наших, там у нас есть определенный списочек, и дальше все будет хорошо.
Да, и не критикуйте сейчас, потому что вы вносите неправильное настроение в умы нашего электората. Мы просто с Анатольевичем, уже ветеран этого движения, все это слышали.
Кошмар, ничего не меняется, да. Ничего. Ну, только время проходит, люди взрослеют, вроде, казалось бы, должны умнеть, но, к сожалению, не меняется ничего.
Такая вот история про Бессарабию и дипломатию под конец программы «Бывшие». Лёш, спасибо тебе. Прежде чем мы попрощаемся, напоминаю, что телеграм «Бывшие» подписывайтесь. Телеграм Мартынов, телеграм Гаспарян, телеграм Вести ФМ.
Телеграм
Понятно.
Телеграм Марат. Марат, слушай, мы тебе заведем телеграм и будем его вести. Просто чтобы уж ты не выбивался из коллектива.
Это волюнтаризм.
Послушай, перед Владимиром Рудольфовичем просто неудобно.
Вот считаю, что вот кто должен поехать в Молдову. Это достаточно.
Я не знаю молдавский язык.
До новых встреч.
Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?